Здравствуйте, ребята, это Будам. Отвечая на письма, делюсь с своими последними событиями из недели. Как всегда, происходит всякое вокруг. Но на самом деле происходит всякое вокруг у каждого человека, я в этом не сомневаюсь. Просто некоторые не обращают внимания и проходят мимо, вместо того, чтобы записать подкаст о том, что они видели. Итак, вопрос. Привет, Будам. Ты отличный парень. Спасибо за великолепные подкасты на будущее. Если вы хотите, чтобы я вам отвечал на вопросы, вот такое начало очень правильно. Главное потом не испортить. Итак, если у тебя будет желание, хотелось бы услышать от тебя ответы на такие темы, связанные со здоровьем. Первое. Много ли людей, в частности программистов, страдают плохим здоровьем? И делал ли кто-нибудь из твоих знакомых лазерную коррекцию зрения? Второе. У моей девушки сахарный диабет, и она это тщательно скрывает. Не любят и не понимают нас людей, у которых что-то не так в организме. Многие врачи говорят, что на Западе это даже не считается болезнью, а специальным образом жизни. Так ли это? То есть, есть четкие и очень строгие правила, которые нужно соблюдать, но при этом от тебя не шарахаются люди и не начинают жалеть, как будто бы осталось два дня. Ну вот. Первое. Про много ли людей и, в частности, программистов. Во-первых, что радует, что программисты – это тоже люди, правда, в частности, страдают плохим здоровьем. Ну, программисты – такие же люди, как и все остальные, поэтому они страдают всяческим здоровьем, так же, как и все остальные. То есть все зависит не от твоей специальности, наверное, а от того, какой образ жизни ты ведешь и какая у тебя генетика. Потому что при плохой генетике образ жизни, мне кажется, значения не имеет. Делал ли кто-либо из твоих знакомых лазерную коррекцию зрения? Да, здесь просто, я думаю, миллионы уже это сделали. Ну и, в принципе, это здесь не считается никакая серьезная операция. Это операция, которая занимает, по-моему, 15 минут, а может быть 15 минут на глаз, а может быть даже и нет. Но дело в том, что она не всем подходит, насколько я знаю. Я совершенно не имею никакого медицинского образования, но то, что я слышу, говорят, что не все могут получить хорошие результаты. Но, собственно, врачи обычно знают. Конечно, если это не аферисты какие-то, они знают. Они, когда вас осматривают, они уже вам сразу могут сказать, вам это можно делать или нет. То есть иногда это не показано, и просто так говорят открыто, не получится. Но подавляющему большинству, наверное, это как-то помогает. Люди идут, делают, и на следующий день они опять в строю и очень даже довольны те, кому это показано. Дорого стоит, но страховки, в общем-то, это обычно покрывают. А может, и соврал. Вот мозг сказал, а думаю, может и соврал. Не знаю. Короче, не больно, быстро, не болезненно, и может, и поможет. Только, как всегда, нужно найти врача. Не того, кто ближе всего к вам живет, а надо сделать анализ. Анализ не тот анализ, который в баночке желтый, а анализ врачей. И надо сделать то, что называется second opinion, второе мнение взять. То есть кто-то вам сказал, ваш врач сказал, офтальмолог, что тебе, Вася, нужно бы лазерную операцию сделать, и я уже готов. Вот и лазер при мне, и вынимает из кармана большой лазер. А вы ему говорите, хорошо, Сидор Петрович, я посоветую с женой. Или с мужем, если вы уже жена чья-то. Или с бойфрендом. А сами себе идите домой, справочник какой-нибудь. Найдите еще одного офтальмолога в вашем чудном городке, а еще лучше даже в райцентре. И быстренько туда, к нему на прием, и скажите ему. Так и так, был проездом в райцентре, решил зайти. Вот люди говорят, посмотрите-ка на мои глаза и скажите мне, что мне может помочь, если вообще что-то может помочь. Пусть он посмотрит и скажет. Если он ничего вам не скажет про лазерную операцию, при выходе спросите его, а вот, кстати, а не поможет ли мне лазерная коррекция зрения? Ну и послушайте его, послушайте, что он скажет. Когда слушаете врачей, всегда думайте о том, думайте о бизнесе. Конечно, им нужно давать бизнес, они должны зарабатывать деньги, но делайте анализ, думайте, что у него впереди, желание вам помочь или желание заработать деньги. Одним словом, второе opinion, second opinion, второе мнение надо брать всегда. Дальше. Второй вопрос про девушку вашу, у которой сахарный диабет. Во-первых, передайте ей большой привет от Будама. Скажите ей, что на Западе очень большое количество страдает диабетом. Никто здесь этого не скрывает. Никогда. Никто. Более того, об этом говорят открыто. И, скажем, я знаю вот человека сейчас, с которым я вижусь регулярно, у него диабет. Все об этом знают, никто на него не наезжает в плане еды, когда где-нибудь там в гости мы собираемся или что. Он знает, что ему можно, что нельзя. Ну, диабет и диабет, то есть абсолютно спокойно относятся к этим людям, они никакие не изгои, если можно так сказать, они вполне нормальные люди. То есть существует лечение, к сожалению, насколько я знаю, такого радикального лечения от самых тяжелых форм диабета нет. Если есть другие болезни, они могут проходить менее лечибельно, если у вас еще и диабет есть, но люди знают, что вот есть диабет. Даже я там как-то работал с парнем, у которого ребенка был, там ребенку, по-моему, лет было 7-8-10, был диабет, и он уже тогда ему давал какие-то ампулы с собой, чтобы ребенок сам себе делал укольчики. Нет, к сожалению, это плохо, что же делаешь, что это плохо, ни в коем случае здесь это не скрывают. Поэтому я не понимаю, почему вы должны это скрывать у себя. Можно подумать, вокруг вас ходят все греческие боги, такие Аполлонные, у которых мышцы правильной формы, плоские животы, крупная грудь, если это женщина, но мягкая, и нет у них проблем. У них есть проблемы точно так же, точно такие же. А если у кого перхоть, это что, лучше иметь перхоть, чем диабет? По-моему, и то какие-то назойливые вещи, с которыми можно жить. Можно жить, никто не шарахается, никакие 2 дня вам не осталось жить. Будете жить долго и счастливо с вашим бойфрендом. Поэтому выбросьте эти глупости из головы. Попробуйте говорить открыто. Ребята, у меня диабет. Если вы увидите, что кто-то от вас шарахается, может быть, вы и небольшая потеря. Теперь продолжая следующую тему. Я знаю, что мне опять один слушатель напишет, что-то опять о здоровье, Будама, тебе все думали, как об американце, у которого все в порядке, а ты вот такие вещи говоришь. А я говорю, хотя вообще-то сейчас уже не о здоровье, но тем не менее, тренажерный зал. Я тут давеча сказал в последнем подкасте, что заставляю себя оторваться от этого дурацкого компьютера и хоть что-нибудь делать, куда-нибудь ходить. Ну и, что же? А вот мне тут же человек пишет, я написал, что вот начал ходить в тренажерный зал. А мне человек пишет сразу же, тренажерный – это, наверное, один из лучших способов оторваться от компьютера. Интересно, сколько в жиме лежа уже жмешь? Вопрос поставлен в лоб. То есть в этом вопросе, мне кажется, та сермяжная правда, которую люди думают, что они знают о тренажерных залах. Они думают, что если человек туда идет, он должен в жиме лежа жать как можно больше, а иначе чё пошел? Надо же отбить membership fees. Ребята, я не хочу жать больше в жиме лежа, стоя, сидя или еще как-нибудь. Или на боку, может, тоже можно еще что-то жать, не знаю. Или в висе жать можно, я не знаю. Иду, если я в жим, чтобы слегка мышцы размялись, спина разогнулась, и глупые мысли ушли. А жать больше и ставить рекорды – это не ко мне. Конечно, хотелось бы сбросить небольшой животик, который уже есть. Правду говорю, ребята, меня есть небольшой животик. Небольшой. При росте 1,80 м, вешу я 185 фунтов. Фунтов, кто хочет знать, в килограммах, умножьте на 454 грамма. Ну, я думаю, наверное, где-то 84 килограмма, что-нибудь такое. То есть терпимо, терпимо. Но хочу вам сказать сразу же, с рекордами ко мне не приставайте. Если в джиме буду ходить регулярно, что хотелось бы, конечно, то не для того, чтобы жать много. Жать буду понемножку, но часто. Знаете, есть такая тоже другая техника. Ну вот. На лыжах, кстати. Вот езжу на лыжах зимой периодически. Скажем, раз в году обязательно поездка во Францию или куда-нибудь туда, в Европу обязательно, может быть, в Швейцарию. Катаемся. Вот, катаюсь я уже много лет, но у меня не задача ставить рекорды. У меня не задача с каждым годом добиваться чего-то лучшего или большего. Я обычно езжу в такие курорты, где есть всякие инструкторы на разных уровнях. И, казалось бы, двигайся в группу более сложного уровня, и у меня нет такой задачи. Та группа в среднем как бы уровне мне вполне достаточно. Езжу по всяким горам, по любым. Но не есть задача стать еще лучшим лыжником. Не мое это, ребята. И я за физкультуру и против спорта. Спорт я могу посмотреть по телеку, когда будет идти футбол или что-нибудь еще такое. Теперь бытовуха, бытовуха. Две вещи, связанные с обменом приборов. Первая вещь произошла не со мной, но мне рассказывали, как это произошло. Мне показалось так интересненько. Одному моему знакомому пришел по интернету плохой тостер. Он заказал тостер, а он был плохой, а он хотел хороший. Ну и звонит туда, в эту компанию, говорит: ребята, заказал плохой тостер, а хотел-то я хороший тостер, а этот не работает. Как бы мне его поменять? А они ему говорят: нет проблем, какой там у вас серийный номер вашего тостера, вот такой-то, да, проверили. Ну хорошо, мы вам вышлем другой тостер. Они ему, он их и спрашивает, как честный гражданин Америки. Говорит: ну а что же мне с этим тостером делать? Выходить, чтобы я его положил в какой-нибудь коробок, отнес на почту и вам его отправил, что ли? Они говорят: весь тостер нам отправлять не нужно. Пожалуйста, отрежьте от него вилку с длиной провода примерно в 10 сантиметров. И вот эту вилочку нам, пожалуйста, отправьте. Он говорит: и все? А как же тостер? Ну, они говорят: он же не работает. Оставьте, выбросьте, он нам не нужен. Интересный такой момент. О чем он говорит? Он говорит о том, что, скорее всего, отправка тостера обратно и ремонт для этой компании просто невыгоден. Им намного дешевле плюнуть на него. А вот зачем они попросили вилку обратно, не знаю. Наверное, все же как доказательство того, что человек им не вешает лапшу на уши и не хочет иметь просто два тостера в быту у себя дома, а один все же. Если бы это было, конечно, в России, где Кулибин на Кулибине сидит и Кулибиным погоняет, конечно же, они взяли бы, отправили эту вилочку. Ну и what the big deal? Пошел бы в хозяйственный, купил бы новую вилочку с проводочком. Вот. С этим, с чем надо еще? С изоленточкой, да? С изоленточкой. Прикрутил бы новую вилочку, замотал бы аккуратненько, и все, было бы такие два тостера. Но вероятность того, что это будет делать нормальный американец, ну, я это точно не делал бы. Но любой нормальный человек здесь в Америке, это тоже довольно мизерно. Мизерно. Не работает какой-то прибор, особенно недорогой, он выбрасывается. Он выбрасывается. Я тоже это делаю регулярно, причем не всегда берут даже. Вот тут мне приходилось телевизор. Старые ламповые как-то у меня остались. Ну вот не поднимается рука выбросить, допустим, Sony телевизор. Ламповый телевизор. А куда его деть? И вот я в гараже поставил один. Ну я не знаю, но я выставлю его на улицу. И, во-первых, его еще надо выставить в определенный день. Его не всегда еще возьмут мусорщики. Люди, которые привозили там мне новый телевизор, плоский такой какой-то там хороший, Грузчики зашли, занесли. Я им говорю: ребята, вот Sony работающий телевизор, ну только он такой, знаете, с трубкой. Нормальный, в хорошем состоянии. Вы не хотите ли его забрать? Грузчики дружно сказали: нет, он нам даром не нужен. Ну и куда же его девать? Эх, эх, эх. Ладно, теперь второй был вариант. Мой, конкретно мой. Надо было мне тут прикупить принтер, он же сканер, он же Гога, он же копии машин, он же еще что-то. Нет, больше уже ничего. Пошел в магазин под названием Best Buy. Есть такая сеть большая, магазин электроники, там большой выбор. Ну и пошел я туда. В последнее время ко мне приходит такое понимание, что тратить много денег на такие вот штуки просто глупо. Они все равно выходят... Вернее, они никогда не выходят из строя обычно. Они все равно будут служить долго. В таких вещах, как принтер, самая такая важная часть – это не принтер сам по себе, а кассета с чернилом. И вот эта вот кассета с чернилом, они выходят чаще, а потом их надо покупать, а они дорогие и так далее. Ну, да, у меня даже, кстати, стали возникать мысли, может быть, они не совсем уже глупые, что вот покупая вот эти струйные принтеры, может быть, имеет смысл просто менять принтер раз в году. Это может оказаться дешевле, чем каждый раз к нему покупать новую кассету с чернилами. Потому что стоимость кассеты и стоимость нового принтера уже, похоже, сходится. Разница между в цене, между ними приближается к нулю. Когда-то есть такой принцип, допустим, вы знаете, есть там жилет, вот эти бритвы, у которых была основная идея, это такой принцип хорошей продукции, когда станочек сам по себе продается тебе, но он может стоить дешево, но суть в том, что тебя подсаживают на то, чтобы ты постоянно покупал сменные вот эти вот, ну, когда-то это были бритвочки вот эти, а сейчас вот эти вот, ну, тоже сменные насадки, не знаю, как они называются, shaving heads или что-нибудь такое. То есть смысл был в том, чтобы продавать много вот этих насадочек на дешевую ручку, а то есть по сумме ты переплачивал очень много. Тут есть нечто похожее с этими кассетами для принтеров. Ну ладно, что-то я уже ушел далеко. Ну, одним словом, приношу я принтер это домой, купил какой-то за $85. Сейчас, какой он фирмы? Epson. В данном случае, хотя это не принципиально. Ну вот, открыл его. С радостью увидел, что наконец-то они перестали совать туда толстые инструкции по эксплуатации принтеров. А есть, в частности, там уже теперь CD с инструкцией. А с другой стороны, есть там на двух листиках очень короткая инструкция, как его сразу включить, и чтобы он начал даже и печатать. А он еще и Wi-Fi-ный, то есть провод не нужен. Он, то есть через интернет можно печатать. Ну и вот я пункт первый делаю по инструкции. Знаете, как делай раз, делай два. Ну вот сделал пункт первый прошел. Выберите язык там был. Там даже еще было такое электронное окошко, где можно было выбрать язык, на котором это меню будет. Полная ерунда, конечно. Зачем оно мне надо было там? Ну ладно. Английский выбрал. Понимаю по-английски, понимаю. Нажмите на кнопочку. Step number two. Нажал на кнопочку. И что она мне говорит? Откройте верхнюю крышку, приподнимите. И там возьмите вот эту вот кассету с чернилами разноцветными и вставьте вот в это гнездышко. В этом гнездышке надо открыть крышечку и туда вставить чернила. Но это вот гнездышко с крышечкой стоит наглухо в правом углу и не собирается мне тут никуда выезжать, чтобы я мог крышечку открыть. Я тут же звоню по телефону в поддержку этой компании. Взяли, правда, быстро телефон. Надоело мне, начало спрашивать. Все мои данные про меня выудила, практически все. А потом и говорит, у вас hardware failure. То есть у вас сбой в оборудовании, к сожалению, я вам помочь ничем не могу по телефону, поэтому она должна была выехать, эта штучка, она не выехала. Поэтому говорит, он у вас на гарантии, вам нужно, можете по гарантии его отремонтировать. Ну, я думаю, да, конечно, сейчас брошу все свои дела, буду его ремонтировать по гарантии. Поеду и сдам его немедленно в Best Buy. Ну, поехал. Опять же, знаете, нет времени на всю эту ерунду, и вот уже как-то настроение слегка даже стало портиться, хотя не сильно. Ну, думаю, ну что делать, ну попал, ну час времени надо потратить. Сел в машину, поехал опять в этот Best Buy с коробочкой, вот этой с упаковкой. Присаживаюсь, иду направо, вернее, там на входе тебя встречает мужичок, что вы хотите сдать? Я говорю, да, вот вам такой, идите туда, там наклеечку какую-то на коробку мне дал. Там стоит барышня, там их, кстати, несколько было, потому как сдача товара в Америке – это второй популярный вид спорта, наверное, после жима тяжестей в лёжа, да. Вот лёжа надо сжать тяжести. А вот второй спорт – это сдавать продукты, которые вам не подошли, промтовары. Вот я ей говорю, девушка, хочу сдать вот этот принтер. Она говорит, вы хотите обменять его? Я говорю, да, хочу обменять. И ведь это правда, я хотел обменять. Не потому что... То есть я понимал логически, что в принципе компания Epson не совсем последняя компания. И тот факт, что в этом конкретном принтере был hardware failure, это не значит, что в следующей коробке будет такое же. А времени на то, чтобы... Я и так потратил 10 минут в прошлый раз, глядя на полки и выбирая вот этот принтер. Тратить еще 10 минут на то, чтобы выбрать другой, это было выше моих сил. Выше моих сил. Точно так же, как и жим лежа тяжестей больших. Небольших жал, а вот больших не жал. Она говорит, ну хорошо, иди туда, выбери себе следующий, а потом придешь опять же ко мне. Я пошел туда, за секунду взял другой такой же точно с полки, вернулся к ней. Она взяла этот мой ресит. Ресит – это квитанция о покупке. Там что-то в компьютере буквально за 2 секунды набила. Я ей пытаюсь объяснить. Она мне ничего не спрашивает. Мне даже как-то обидно было. Я говорю, вы понимаете, он не работает, не выезжает. Это кассета. Ее это просто не интересовало. Она говорит, don't worry about it. Она говорит, не волнуйся. Не волнуйся. Ну, я, в общем, тоже не волновался. Ну и вот она там буквально тут же дала мне эту квитанцию обратно с еще одной и говорит, все. Thank you very much for shopping with us. И все, я и был такого. Вернулся домой, вставил его, этот принтер. В этом принтере же все выехало куда надо, и он работает нормально. Ну вот теперь вопрос. Какой это был у меня опыт, по-вашему, покупки принтера? Положительный или отрицательный? С одной стороны, конечно, он не работал, с другой стороны, обмен на новый настолько был прост, что вроде как и положительный у меня опыт, правда? То есть, я думаю, что все-таки это положительный опыт, и я понимаю, что бывают сбои у всех, и важнее то, как разрешаются вот эти сбои и неисправности, чем сам факт их наличия. Ну и это возникает, в принципе, это переходит на такую небольшую подтемку, а именно... Мы все ожидаем от людей хороших сервисов, хороших, я не знаю, как правильно сказать, обслуживания хорошего. Вы идете в магазин, там, в ресторан, эта официантка задержалась, вам не то дала и так далее, вы нервничаете уже внутри, там что-то кипит или закипает, по крайней мере. Или вы в гостинице, или вы еще где-то. Ну... Посмотрите на себя в зеркало, подумайте, а вы-то как? Вы ведь тоже оказываете сервисы всем, кто вас окружает. Не обязательно даже вы должны работать где-то в этой области. Все люди, которые вас окружают, это ваши посетители фактически, ваши клиенты. Вы-то сами предоставляете хорошее обслуживание всем людям, которые вокруг вас. Может быть, и вы тоже не perfect. Может быть, и есть еще парочка изъянов. Maybe you have a room for improvement. Есть еще что-то, что нужно улучшить, а? Поэтому, если вот так подумать о себе и сказать, да, я тоже не суперстар, тогда, может, и особо не будешь нервничать, когда принтер очень известной компании не выдвинул эту пипочку и эту чашечку, куда надо было вложить чернильца. Так что, может, не будем судить плохо. и будет у вас peace of mind, спокойствие и душевное равновесие. Вот еще проезжал тут мимо, смотрю, на щите рекламно висит реклама компании Adidas, ну или как в России, вернее в Советском Союзе было принято называть Adidas в молодости. Не знаю, как вы сейчас говорите, но мы говорили Adidas. И вот, когда я видел эту рекламу, мне тут же вспомнилась такая ж поговорочка из моей молодости. Кто носит майку Adidas, тому любая девка даст. И я не знаю, как вы сейчас, мужики, как вы сейчас охмуряете девчат. В нашей молодости это было проще, действительно. Когда был вокруг дефицит всего. Когда ты доставал правильные джинсы, или аппаратуру, или еще что-нибудь, или майку, вот футболку фирмы Adidas, к примеру, ты уже выделялся из толпы, ты уже был другим, и на тебя уже смотрели девчата. То есть поэтому люди доставали майку Adidas, и это был путь к сердцу и другим органам девчонок. А теперь-то как? Когда майки Adidas на каждом углу, и когда не сразу можно понять, она настоящая или подделочка, сделанная тут же за углом. Как же теперь охмурить девчонок? Ребята, отпишите. Чем вы теперь можете выделиться из толпы других же таких особей мужского пола, которым очень хочется девочку? А им почему должно теперь вас хотеться? Я думаю, что, наверное, какая-то часть ушла в татуировки. То есть, наверное, теперь, если себя обклеить вот этими, вернее, не обклеить, а обколоть всякими фирменными наклейками и изображениями, не так, как когда-то там Сталина рисовали, или там «Не забуду мать родную», а что-нибудь такое цветное, и в таком месте, где немножко выглядывает, но не для всех, а вот так чуть-чуть. И вот а у тебя есть такие, сколько у тебя татуировок? У меня 3, а у тебя? А у меня 2, значит, я лучше. Так вот, может быть, и татуировками берете девчонок? Может, есть какие-то другие секреты? Как вы выделяетесь из толпы? Понимаете, кому-то повезло, и они красавчики. Но таких немного. А вам-то как быть? Может, там умнее стать или начитаннее? Вот это мне все интересно, ребята. Скажите, пожалуйста, скажите, каким образом вы теперь охмуряете девчонок, когда фирма Adidas вам уже никак в этом деле помочь не может. Ну и напоследок анекдот, который мне рассказали на этой неделе, и он мне понравился. Надеюсь, и вам тоже понравится. Почтальон. Как обычно, приходит разносить почту, и там была посылочка в такую-то квартиру в этом доме. Он знал жителей этой квартиры. Вот там жила семья, муж, жена и ребенок, подросток. Ну вот он стучит туда, чтобы отдать посылочку, а ему открывает этот сын 13-летний. В левой руке у него сигара дымит. В правой руке у него бокал с виски. Он открывает, так ему дымком почтальону в лицо. Почтальон опешил и говорит ему: «Это у тебя что вот это в руке?» Он говорит: «Это сигара Монте-Кристо». «А в этой руке у тебя что?» «Это Джек Дэниелс виски». А когда почтальон уже нечего спрашивает, говорит: «А родители дома?» А мальчик говорит: «А ты сам-то как думаешь?» Будьте здоровы, ребята! С вами был Буддам. До следующих встреч в эфире. Пока!